Я все еще в Москве и все еще пытаюсь найти следы Алексея Навального, которого здесь называют самым видным оппозиционным политиком. С журналистами он почти не общается, а пресс-секретарь кандидата в мэры оградила его словно каменной стеной. Так что пока я отправилась к конкурентам Навального, лидерам других партий российской оппозиции.
Протестное движение 2011 года вообще изменило Россию.
Та же волна народного протеста, которая на всеобщее обозрение вынесла Алексея Навального, подпитала старые оппозиционные движения и дала жизнь многим новым. Владимир Рыжков, оппозиционер с 20-летним стажем, сопредседатель партии РПР «Парнас» вместе с Борисом Немцовым и Михаилом Касьяновым.
Без протестов, в которых я участвовал и многие митинги сам вел, без протестов нас не было бы сейчас зарегистрированной партии. Это все связанные вещи. То есть именно протесты вынудили власти изменить партийный закон. И до протестов в России было 7 партий, а сейчас 70. То есть это только за год произошло. То есть произошла кардинальная партийная реформа. Если до протестов партию в России было невозможно зарегистрировать, то после протестов ее стало зарегистрировать очень легко. И вот эти выборы, которые будут 8 сентября, это будут первые за 10 лет выборы, где примут участие десятки партий, в том числе большинство вновь зарегистрировано.
РПР «Парнас» считается серьезной политической силой. Они, кстати, и выдвигают Навального на пост мэра Москвы. Однако, несмотря на это, обитает партия в подвале в подворотне жилого дома, в самом конце темного и неопрятного коридора. Офис партии «Яблоко» выглядит более презентабельно, но он похож на муниципальное учреждение и тоже не идет ни в какое сравнение с современным, модным и веселым штабом Алексея Навального. Сторонники Навального говорили мне, динозаврам оппозиции они уже не верят, поэтому и не идут сюда. Сами оппозиционеры со стажем полны энергии. Вот что говорит кандидат в мэры столицы от «Яблока» Сергей Митрохин.
Допустим, вы спортсменка и прыгаете в высоту, и вы стремитесь преодолеть планку 2 метра, и вы едете на соревнования, а к вам кто-то подходит и говорит, ну а что вы, если у вас раньше не получалось, почему вы думаете, что у вас сейчас получится? Ну это из этой же серии вопросов. Раньше не получалось, а теперь начнет получаться. Или не через 2-3 года начнет получаться.
Но 20 лет.
Ну вот вы, вам срок. Скажут, вы 2 года не смогли 2 метра взять. Так я вопрос, быть... суть вопроса, я не понимаю вас, даже сам вопрос.
Есть спортсмены, да, которые снимаются, да. Заканчивают
есть,
спортивную
есть планка,
карьеру.
Есть рекорд мира, да, и вам поговорят, вот вы хотите взять, а почему вот вы опять едете на соревнования? У вас не получилось взять эту планку, вы отвечаете, подождите, еще ни у кого не получилось, это же рекорд.
Все мои собеседники, либералы, националисты и социалисты обещают одно и то же. Децентрализацию власти, честные выборы, борьбу с коррупцией и прекращение государственной монополии на природные ресурсы. И все это звучит правильно. Но, несмотря на это, объединять усилия не хочет никто. Более того, каждый встреченный мной политик доказывает, именно он и есть настоящий оппозиционер, продолжает Сергей Митрохин.
Например, есть фашисты, они тоже оппозиционные. А есть люди, есть скрытые фашисты, про которых мы знаем, что фашисты, а они его не выпячивают. Мы с ними тоже должны объединяться. Мы должны объединяться с леваками и революционерами-провокаторами, из-за которых 6 мая в том числе произошло побоище ни в чем не повинных людей, и теперь их в тюрьмы побросали. С леваками, которые призывают все отнять и поделить, которые призывают к революции, то есть к крови, мы с ними должны объединяться. Только потому, что мы против Путина, мы этим вот делать не будем. Мы партия исторически ответственная, мы помним историю. Когда был главный враг, это царь у нас 100 лет назад, и многие вещи прощались экстремистским партиям, эсерам, большевикам, прощались им убийства, прощались террористические акты, прощались экспроприации им, только потому, что они были против царя. Вот. И потом эти люди пришли к власти и всех убили, кто стеснялся с ними.
С Митрохиным сложно не согласиться в одном. Национализм многих политиков правого толка действительно пугает. Главный объект – это нелегальные мигранты, которые в Москве чаще всего работают дворниками. Здесь это называют в сфере ЖКХ. Вот, например, Владимир Милов, лидер партии «Демократический выбор». Он уверен, что мигранты приносят с собой преступность и наркоманию. Да и вообще, Россия должна быть страной русских.
Первое, я считаю, это огромное упущение реформаторов 90-х годов, просто колоссальная ошибка и, наверное, главное, что в своих реформах они не опирались на национальный русский фактор, что эти реформы выглядели как имплантация каких-то чуждых русскому человеку механизмов на русскую почву, и Гайдар, и другие реформаторы вот русскую риторику, русский политический фактор просто отрицали.
Что значит русский политический фактор?
В том, что реформы в России должны были строиться таким образом, чтобы основной части населения русским людям, этническим русским, жилось лучше, был огромный политический смысл.
Русских в России 80%. В данном случае наше движение является национально-освободительным, а не империалистическим. То есть русские сами.
Лидер незарегистрированной национально-демократической партии Константин Крылов. Он приверженец теории заговора, уверен, что цель нынешней политической элиты – изгнать из страны этнических русских и заселить Россию жителями Средней Азии.
Значит, ну на самом же деле именно де-факто русские сейчас представляют именно угнетенное большинство. То есть положение русских в большинстве случаев, ну, например, достаточно посмотреть на то, каким образом осуществляется правосудие в ситуации, когда, допустим, кавказец убил русского или когда русский убил кавказца. Или, допустим, не убил, а просто был конфликт. Так вот, русский всегда страдает больше. Кавказца, как известно, как сейчас принято говорить, выручает диаспора. На самом деле речь идет о попустительстве государства, потому что никакая диаспора бы его не выручила, если бы российский суд, российские правоохранительные органы и так далее не принимали бы этот фактор во внимание.
И у вас прям есть статистика по всем таким делам?
Значит, у меня, может быть, нет полной статистики по абсолютно всем делам, но есть, как известно, знаковые дела.
Впрочем, мне так и не удается выяснить, как именно националисты планируют, по их собственным словам, вернуть Россию русским. Все, что я слышу в ответ на свои вопросы, это все та же мантра. Россия без Путина, Россия без коррупции.
Поэтому, конечно, плохо, что делается такой упор в программах.
Журналист газеты «Коммерсант» Александр Черных говорит, что национализм некоторых местных политиков совершенно неуместен.
На мигрантов легче всего свалить какие-то все проблемы города, существующие, несуществующие. То есть мигранты, как самая действительно бесправная какая-то часть населения, она выступает в роли такого коллективного козла отпущения, что вот если что в городе есть плохого, то вместо того, чтобы там серьезно долго работать вообще над улучшением ситуации в городе в целом, они говорят, вот у нас есть одна проблема мигранты, вот мы ее решим, и вот все будет хорошо. То есть жители не будут видеть на улицах, не знаю, лиц смуглых, там, не похожих на себя, и от этого сразу будет там всем легче дышать, но легче дышать-то не будет от этого всем. Вот эти постоянные педалирования именно этой темы как самой главной, оно, конечно, в общем, все это делает так, чтобы люди начали верить и думать, что да, действительно, там все зло от мигрантов, все проблемы нашего города от мигрантов, хотя это, в общем, не так.
Кого нельзя обвинить в ксенофобии, так это российских левых. Представитель движения «Левый фронт» Илья Пономарев рассказывает о своих целях.
«Левый фронт» – это леворадикальная организация. Мы выступаем прежде всего за пересмотр результатов приватизации, потому что мы считаем, что весь корень проблем, которые у нас есть, это они лежат именно в приватизации 90-х годов. Мы выступаем за общедоступное бесплатное образование. Считаем, что это основной фактор конкурентоспособности страны.
Впрочем, и на левом фланге российской политики единства нет. Ярослав Алешин, активист российского социалистического движения, объясняет.
Левый фронт – это просто организация совершенно другой культуры, да, организационной. То есть у нас, например, нет вождей. Да, очень большая проблема, как ни странно, да, стоит в том, что к нам подходят люди, говорят, мы слышим, а кто у вас вождь? Мы говорим, у нас нет вождей, у нас вот есть как бы коллективные органы какие-то, мы их избираем, у нас как бы каждый активист активно участвует во всей нашей внутренней деятельности, потому что, ну, мы считаем, что вот вожди – это как бы порочный путь. Говорит, без вождей нельзя. Вот в Левом фронте все очень просто в этом смысле. Там есть вожди, они как бы делают какую-то свою политику, какие-то рядовые участники Левого фронта ходят на митинг, держат флаги, и такое ощущение, что между ними как бы обратная связь как-то практически отсутствует.
Еще одна вещь, которая объединяет российских оппозиционеров, это отрицательное, даже немного болезненное отношение к Алексею Навальному. Его обвиняют в популизме, национализме, авторитарности управления. В партии «Яблоко» считают, что Навальный украл у них девиз и пункты предвыборной программы. Милов из «Демократического выбора» говорит, что Навальный – это вообще тайный проект нынешней власти. «Я прихожу на интервью к каждому из этих политиков, чтобы поговорить об их партии. Но в итоге наша беседа все равно сводится к Навальному. Создается ощущение, что Навальный как центр протестного движения – это не только навязанный политологами стереотип, Так думают и сами оппозиционеры. Вообще же фамилия главного политика нынешней власти уже набила оскомину. Повторяю ее так часто, что, кажется, уже скоро буду помнить лучше своей. И самое обидное – встретить Навального мне никак не удается. Но на следующий день удача вроде бы улыбается. В социальных сетях пошел слух о тайной встрече Навального с избирателями в районе Зюзина. Адреса я не знаю, но сажусь на серую ветку метро и отправляюсь в путь.
Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту.